Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседа с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях доктор богословия, врач-психотерапевт, организатор здравоохранения, клирик Городницкого Свято-Георгиевского мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Здравствуйте, отец Александр!
Здравствуйте!
Благословите наши телезрители!
Мира Божия, благословения, дорогие телезрители!
Сегодня наша передача посвящена ответам на вопросы телезрителей. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Александр, первый вопрос от наших телезрителей. Батюшка, объясните, пожалуйста, в чем разница между чтением молитв на русском и на церковно-славянском языке?
Дело в том, что надо читать молитвы на том языке, на котором ты понимаешь эти молитвы. Потому что молитва — это особое такое вот правило для твоей души, для твоего духа и для твоего тела. Для тела, потому что ты упражняешь свое тело, головной мозг, волю таким вот образом упражняешь. А для души это необходимо для того, чтобы отвлечься от всего наносного ненужного, что мешает нам думать о Боге. А для духа это необходимо, потому что человек должен иметь такое вот общение, пребывать в таком вот молитвенном информационном состоянии с Богом. Угу. Бог есть Дух. И мы все время должны думать о Нем, все время должны обращаться к Нему, все время должны думать о своих близких и просить у Бога милостей, благословения. Поэтому, если ты будешь молиться на непонятном тебе языке, то, как говорил апостол Павел, пользы будет мало. И поэтому люди, которые молятся на русском языке и делают это осознанно для того, чтобы особенно понимать богослужебный язык Русской Православной Церкви, делают правильно. Потому что, изучая слова, пополняя свой словарный запас, церковно-славянский язык, когда изучаемый, они делают большое дело. Почему церковно-славянский язык очень важен для православного богослужения, для молитв на этом языке? Потому что он имеет особое духовное значение и передает особый духовный смысл многих слов, фраз и выражений. Поэтому, когда человек использует церковно-славянский язык для того, чтобы помолиться Богу и понимает его, он делает большое дело для своего сердца, для своей души. Mm. Вот, и исполняет церковное правило и послушание молитвенное.
Есть ли смысл, если понимаешь молитвы на русском языке, читаешь их, привык к ним, переходить постепенно на чтение молитв на церковнославянском?
А то так и нужно делать. Дело в том, что вот при храмах существует много воскресных школ, даже кружки есть при храмах по изучению церковно-славянского языка. И действительно, люди выписывают непонятные слова, изучают этот великолепный, красивый язык богослужения. И, конечно же, начинается все с понятия на русском языке молитв, псалтыри, Евангелия. И поэтому сам вот этот вот язык богослужебный, он должен быть понятен всеми, кто приходит в храм и молится. Но если человек и не понимает каких-то слов, фраз, выражений, то здесь не нужно обижаться ни на церковь, ни на себя, а брать и потихонечку изучать его и становиться более совершенным в этом вопросе.
Я слышу, что когда человек изучает любой древний язык, он духовно укрепляется и ограждает себя от любых психологических негативных воздействий, которых
так
много в современном обществе.
Это правда. Дело в том, что церковно-славянский язык, он для нас является более родным, более древним, более таким вот, как вам сказать, приемлемым языком, uh-huh. нежели чем русский язык, потому что многие фразы, многие слова, они имеют, бывает поверхностное какое-то значение, более новые они появились недавно. Поэтому церковнославянский язык, когда используется в богослужении, то он передает правильный образ мысли. Угу. Понимаете? А мысль, она в дальнейшем рождает действие, побуждает человека к молитве, совершенствует в нем волю. Поэтому здесь церковнославянский язык является большой силой.
Следующий вопрос, отец Александр. Как быть, если нашел крестик на улице, нужно ли его подбирать? Есть поверье, что таким образом ты берешь на себя чужой крест.
Ну, это действительно поверье, потому что человек, когда находит крестик, идет и видит, что крестик лежит, конечно, любой человек должен его поднять. И как поступить с ним? Но если это деревянный крестик, то можно его сжечь. А пепел выкинуть в речку или закопать в недоступное место, где нога человеческая не попирает это место. Вот. Если это металлический крестик, то можно принести в храм и положить на канон. Там уже церковнослужители, кто в храме помогает, они уже определят место, куда необходимо использовать этот крестик. Если он драгоценный, то тоже принести в храм, его можно помыть, осветить и повесить на иконку. Mm-hmm. И это будет и приношение. И таким вот образом человек проявит уважение к изображению, потому что крестик — это иконка, маленькая икона. Это символ нашего спасения. И попирать его ногами, особенно если ты увидел, то лучше его поднять и страха никакого не испытывать.
Следующий вопрос. Как быть, если сын 7 лет не слушается и не уважает старших, может командовать и дерзко говорит даже с незнакомыми взрослыми?
Здесь прежде всего необходимо почитать книжки по педагогике, по правильному воспитанию детей, по христианскому воспитанию детей. И, конечно же, не проявлять агрессию к ребенку, потому что когда человек, родитель, проявляет агрессию по отношению к своему ребенку, пытается его побить, заставить каким-то образом, он унижает личность этого человека, маленького человека, который формирует взгляды на окружающий мир, на окружающую среду. Если он так себя ведет, значит, он увидел эту модель поведения дома, у близких. Значит, что-то не в палатке в самом этом доме, в этой семье. Значит, там нет духовного настроя, там нет молитвы, там нет церковного уклада жизни. Обычно люди эти секулярны, то есть отделены от церкви, живут своими заботами, инстинктивными такими вот заботами живут. Как им достать хлеба, как им заплатить за жилье, как им достать вещей. А о душе такие люди не думают. Поэтому вся вот эта вот информация, которая находится и висит в воздухе в этом доме, в этой семье, она, конечно же, находит отражение и в поведении этого ребенка. Дело в том, что воспитать ребенка — это необходимо загрузить свой компьютер, головной мозг, определенной информацией и правильно пользоваться этой информацией. Потому что воспитать ребенка — это не собачку завести, не кошечку, а это воспитать христианскую личность, полезную для общества и способного получить Царствие Небесное. Понимаете? Поэтому здесь все очень важно. Если человек понимает это, родители это понимают, то они начинают пересматривать свое отношение к жизни. И, конечно же, необходимо такому мальчику, ребенку объяснять, что правильно, что неправильно, как надо поступать, как не надо поступать. Такому ребенку надо уделять больше внимания. Видимо, он находится на таком вот положении свободного полета или плавания, поэтому он берет информацию с открытых источников и может ее через свое сердце, через свой развивающийся ум пропускать и совершать ошибки. Поэтому к этому необходимо относиться правильно, агрессию ни в коем случае не проявлять, почитать самому книжки хотя бы. Там Макаренко есть по воспитанию ребенка. Вот. Потом есть очень много христианских педагогов, которые пишут о христианском воспитании детей, православном воспитании мальчиков и девочек. Да. Вот. Ну и есть еще и американские, конечно, авторы. Бенджамин Спок — это классика для родителей, которые хотят завести ребенка. Они должны быть знакомы с этими вот бестселлерами по правильному воспитанию детей.
У нас звонок, отец Александр, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это обращается к вам из города Энгельса, Саратовской области, зритель Ирина.
Вы очень меня приятно.
Слышно? Да, конечно. Батюшка и ведущий, многоуважаемые, здравствуйте. Значит, такой вопрос. Я в свое время недавно прочла, что Алексей Первый, обращаясь к прихожанам тех храмов, в свое время просил не приносить в храмы бумажные цветы. Вот, так как это является, ну, имитацией как бы душевного такого, да, к Богу обращения. Это пошлость, в общем-то. А сейчас, вы простите, конечно, мы очень любим ваш канал. Берем много полезного для себя, для исправления своих каких-то грехов и страстей. Сейчас ввелась новая программа с компьютерным дедушкой, как он там называется, там, дед Еремей. Вот. И он даже под конец вот этих всех своих сообщений, ну, я понимаю, что он доносит очень правильную информацию, но он благословляет от имени Господа, да хранит вас Бог. Вот как вы к этому относитесь? Не является ли это...
Ясно. К сожалению, не понял, кто такой Алексей Первый. Здесь вот... И при чем здесь цветы? Вот, как бы, ну, не понимаю этого. Вот, ну, цветы опустим. А что за дед Еремей?
Ну, видимо, это персонаж телеканала.
Телеканала. Ну, если он говорит или передает слова евангельские, пусть даже это и мультяшный персонаж, то плохого здесь, конечно, ничего нет, потому что мы можем увидеть по телевизору и библейские мультфильмы. Правильно? То есть это, может быть, вымышленные какие-то персонажи мультипликационные, которые передают образ тех людей, о которых они повествуют, рассказывают, показывают. Поэтому, если этот дед Еремей говорит хорошие вещи, вот, основанные на Евангелии, на любви, правде, на правильном воспитании детей, то плохого здесь ничего нет. Можно смотреть.
Нашу телезрительницу, видимо, волнует то, что этот мультяшный персонаж благословляет.
Ну, благословляет, он же не как священник, не как архиерей. Вот. Любой православный человек, мать благословляет, сына благословляет, сын благословляет, мать благословляет, родители благословляют своих детей, благословляют. Поэтому благословение — это благое слово, доброе слово, слово, которое поддерживает человека, дает ему возможность реализовать свои добрые, благие помыслы в делах.
Спасибо за ответ, отец Александр. Следующий вопрос. Как человеку причащаться, если у него непереносимость к алкоголю, даже в малых дозах, даже запах, даже к запаху алкоголя?
Ну, дело в том, что когда человек причащается и имеет такие характеристики, заложенные в нем, непереносимость, то пусть такой человек не боится, потому что когда священник берет лжицу и берет частицу тела и крови Господних, то запахов там никаких нет. Вот. Может быть, запах виноградного плода. Вот. Поэтому само вино, которое вливается в чашу, когда оно присуществляется, то есть становится кровью Господней, то Там также добавляется перед тем, как выйти к народу Божьему, после того, как в чашу вкладывается тело Господне, то для того, чтобы исполнить литургические правила, определенные богослужебные, туда вливается теплая вода. И содержимое чаши, оно становится определенной температуры. И разбавленное вино, оно в себе не содержит этого спирта, он испаряется. Сама поверхность, сама чаша, она имеет такое вот, объем широкий. И мы знаем, что теплая жидкость, она быстренько испаряет и спирт, который содержится в маленьких количествах в этом вине. Поэтому такому человеку бояться не стоит, и пусть подходит чаша смело и причащается святых христовых тайн.
А запивка после?
А запивка там обычно компотик, там или варенье разбавлено, или теплая вода.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Я по поводу слов, которые часто слышу на Божественной литургии в воскресный день из Евангелия. «Сие есть хлеб мой, за многих хлонимое в оставлении грехов». А почему не за все хлонимое? Ведь разве Христос не за всех погиб за нас?
Тело мое.
А тело мое, да-да-да.
Да-да.
Угу. За многих почему-то хлонимое, а не за всех хлонимое.
Понятно. Дело в том, что Христос пришел и страдал сначала, как мы знаем, за людей, которые были призваны к высочайшему служению Богу. Это был иудейский народ. Христос совершает литургии в иудейской среде сначала, среди апостолов. Они были иудеями, Христос тоже иудеем был. И поэтому многие — это как бы аванс для тех, кто хочет прийти к чаше, то есть весь мир. Потому что здесь как бы Христос этими словами не определяет круг, не замыкает его. Здесь место, куда способны попасть многие души. За всех мы не можем сказать, мы сами не знаем, сколько человек существует. Но мы можем сказать, что ко Христу придут многие. Правда? Вот. А чтобы сказать, что придут к нему все, это все-таки конечное, как вам сказать, завершенное действие. А здесь все-таки форма, глагол в форме аориста. То есть это совершающееся действие, которое вот литургия каждый день совершается. И вот многие-многие приходят. Многие-многие имеют посвящение вот и надежду на приобщение к святым Христовых тайн. Здесь нельзя сказать, что все, потому что литургия — это процесс, это незавершенное действие. И вот поэтому здесь вот как бы церковь, она совершает литургию для мира, для того, чтобы человечество пришло ко Христу, потому что совершающееся действие. Так же, как Христос. Мы говорим, Он не воскрес, а говорим «воскресе». Это совершающееся действие, понимаете? Он пребывает в мире с нами, пребывает. Не прибыл один раз и ушел, а вот пребывает всегда вместе с нами. Воскресает и пребывает, воскресе. Продолжающаяся форма действия.
Спасибо, отец Александр. Следующий вопрос. Как лучше молиться? На коленях или стоя? Шепотом, про себя или вслух?
В Священном Писании, вот в Новом Завете сказано, если хочешь помолиться, войди в комнату свою или клеть там, затвори ее и молись. Ну, наверное, здесь лучше молиться так, чтобы было комфортно и тебе, и окружающим. Вот мы говорим, ребенок ворчит, там имеет свой характер. Вот, может быть, стоит с ребенком помолиться, понимаете? И вслух помолиться. И чтобы ребенок почитал молитвы наизусть, допустим, если не умеет читать. Вот, а если умеет читать, чтобы и он почитал, и это громко, чтобы все слышали, чтобы это было правильно. Но если это о личной молитве, то, конечно, можно и вслух молиться, можно и про себя молиться. Устав предписывает определенные дни, когда есть поклоны, А есть дни, когда нет поклонов. Вот с Пасхи до Троицы поклоны церковью в церкви не положены.
Даже келейно.
Ну, если мы живем в церкви, то кто я такой, чтобы делать келейные поклоны, когда церковь в уставе своем их не прописывает? Ну, кто я такой? Что я, большой праведник, что ли? Или моя молитва дома, она выше церковной молитвы? Нет, конечно. Поэтому я не вижу смысла делать то, что не делается в церкви. И не вижу смысла накладывать на себя бремена неудомоносимые, когда это не нужно делать. Потому что, ну, будет, допустим, праздник Троицы. Вот мы послужим литургии, причастимся. Потом будет вечерня сразу совершена. И будут прочитываться молитвы.
Коленопреклонные,
да. Поэтому очень часто люди, которые на себя возлагают бремена неудомоносимые, они могут в пасхальный период делать молитвы, коленопреклонные молитвы, колени преклонять, а в церкви их не увидишь. Вот вы приходите в церковь, все, возьмите коврик, может быть, чтобы для коленок было удобно, или там сумочку какую-то, или там подкладочку какую-то для коленок, и придите в храм, помолитесь на коленках, постойте, вот, проявите свою солидарность со всей церковью. Это будет полезно. А если люди как-то живут по своему уставу, то это неправильно. Потому что церковь, она нас учит, чтобы мы пребывали в ней едиными устами, не едиными, а единими. Это вот церковнославянский язык. То есть такими вот одинаковыми, понимаете? Одинаковыми, едиными. Вот. А едиными — это одними. То есть количественная характеристика. И вот чтобы мы пребывали вот одинаковыми устами, сердцами, как вся церковь, так и нам надо поступать.
А какой духовный смысл в этом?
Духовный смысл — это, знаете, когда течешь по течению в Царствие Небесное, легче в него попасть. Ты не попадаешь ни в какие водовороты, тебя никуда не выкидывает. Вот вместе со всеми гуртом, так называемым, идешь ко спасению. Когда корабль плывет в гавань тихую, то на нем легче добраться. Кто там находится? Люди находятся. Единомышленники они, да. Кто не хочет, то, конечно, прыгает за борт. Кто хочет, на спасательном кругу плывет. Кто хочет, на лодочке. Кто хочет, вплавь. Но доплывут ли они до конца, мы не знаем. Знаем, что на корабле доплывут. Поэтому церковь — это такой спасательный корабль, который нас ведет ко спасению.
Следующий вопрос, отец Александр. Можно ли делать другим замечания? Не является ли это осуждением и не ставит ли это другого человека ниже тебя самого? А с другой стороны, не делать замечания, не значит ли это быть равнодушным к другим людям?
Дело в том, что кто кому делает замечания и уместность этого замечания. Если замечание, ты имеешь привычку всем делать замечания, то, конечно, этого делать не нужно. Потому что если ты видишь, что-то неправильное человек делает, и оно не приводит к тому, чтобы нарушить службу, то можно ничего не делать, а потом уже к человеку подойти, и если он будет расположен выслушать тебя, то можно с ним побеседовать и посоветовать, как правильно делать. Это если он готов воспринять эту информацию. Если нет, то жизнь его научит. Вот. Если ты видишь, что совершается какое-то неправильное действие, и это может привести к определенным последствиям, то здесь уже по ситуации необходимо поступать. Но делать это надо с добрым сердцем, с добрыми намерениями, для того, чтобы вызвать конфликт. А для того, чтобы было благочение, порядок. Понимаете? Ну вот если, допустим, в храме смотришь, что человек какое-то беззаконие хочет совершить, то, конечно, этому надо помешать. Может быть, тихо как-то подойти, ну, помешать. Если человек, допустим, не знает, как креститься правильно, ну, пусть он пока крестится, как крестится, а потом уже подсказать. Но это дело даже не бабушка какая-нибудь, а все-таки наученный человек, катехизатор, тот, который знает, как это сделать. как подойти правильно. Потому что вот очень много бывало случаев, когда человек приходит, допустим, с парализованной рукой или поврежденной рукой. Вот правая рука у него, он крестится левой. Вот кто-то подходит и начинает его учить как надо. Он говорит: извините, я этой рукой не могу. Вот. И человек садится в калошу, понимаете? И того человека поставил неудобное положение, и сам вот как бы в неудобной ситуации оказался. Поэтому надо все делать аккуратно.
Следующий вопрос. Как преодолеть одиночество, если в своем окружении не находишь доверительного глубокого общения? Может быть, причина в самом человеке или причина в том, что ритм современной жизни не позволяет людям общаться по-настоящему близко, друг на друга просто не хватает времени?
Ну, здесь каждый человек, он общается с определенным кругом, который ему комфортен, приятен. Ну, человек, допустим, который мало интересуется, мало знает чего, вот, только хочет советовать, с таким человеком неинтересно. И у такого человека, конечно, будет мало людей, которые будут готовы исполнять его прихоти, желания, подсказки, потому что от этого человека нечему научиться. А хамство, неправильные отношения, дерзость, может быть, какая-нибудь, она неинтересна. Вот, с таким человеком и не общаются. Сильно умными тоже не хотят общаться, потому что, ну, человек, если превозносится, смеется над тобой, ну что находиться с таким человеком, правда? С таким человеком не хочется находиться. Такой человек остается один. Если причина в этом, если человек склонен к монашескому деланию, то для монаха, для человека, склонного к монашескому деланию, такой образ жизни должен быть правилам, потому что он должен все время находиться в богомыслии, в молитвенном состоянии, читать священные писания, псалтырь. Вот. И, в принципе, у монашествующего или человека, близкого к этому состоянию, не бывает моментов одиночества. Он все время с ангелами, все время беседует, все время со святыми, все время изучает. У него не хватает времени на самого себя, понимаете? Вот. А если человек находится в такой праздности, если человек находится в таком вот состоянии, может быть, легкой прелести, для такого человека, конечно, будут эти душевные, это душевные состояния, они будут для него очень тягостными. Вот. И очень много людей, конечно, нуждаются и в психиатрической поддержке.
Да. У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я звоню из Москвы. У меня такой вопрос. Многие носят красную нить из-за шлема в качестве оберега. Правильно ли это?
Спасибо. Нет, это неправильно. И люди, которые носят ее, ну, надеются на какие-то потусторонние силы, на какие-то, может быть, оккультные методики защиты себя от темных сил. Правильно они делают? Нет, неправильно, потому что православный человек должен носить на теле своем крестик. Вот. Ну, чёточки может, есть чёточки вот такие вот маленькие, которые человек может надевать на руку для того, чтобы помолиться в домашней молитве. Вот. Эти чёточки могут быть и красного цвета, в том числе. Они могут быть черные и разного цвета. Вот. Но люди, которые завязывают на себе нитки, это могут быть и христиане, и мусульмане. Я видел таких людей, даже просто вот как-то разговаривал и в метро, и так вот. Ну, священник должен со всеми разговаривать. Вот. И в такой непринудительной форме общения я узнавал, что действительно там они завязывают, либо мама завязывает сыну, либо там жена, либо муж завязывает для того, чтобы вот как-то охранить от чего-то. Я говорю, от чего может нитка охранить? Вот люди становятся в такое вот положение, когда они не могут объяснить, зачем они это делают. Но знают, что это помогает. А от чего помогает? Кому помогает? Каким образом помогает? Ну вот объяснить не могут. И вот это вот просто надежда на красную нитку, она, конечно, для нас, христиан, это глупое занятие, потому что защищает ангел-хранитель. Бог защищает. Молитва защищает. 90-й псалом, слова 90-го псалма защищают, реально защищают. Потому что бывают случаи, когда вот неизбежно какая-нибудь ситуация, вот, или напасть могут, или конфликт какой-то разгореться может. А вот начинаешь про себя читать 90-й псалом.
Живый в помощи.
Живый в помощи, да. И куда-то исчезает вот этот дух вражды, угу. духовное состояние, вот, которое приличествует между людьми, конфликтующими. Оно пропадает, это состояние, когда человек молится или молитву Иисусову. Поэтому мы должны все-таки возлагать свою печаль, надежду, упование на Бога, а не на оккультные вот эти вот нитки, штучки, там, заколки, там, все что угодно.
То есть ношение красной нити — это недостаточное упование на Бога?
Это глупость, прежде всего. И, конечно же, неверие.
Следующий вопрос. Что такое счастье с точки зрения православия?
Счастье — это когда ты можешь с чистой совестью, с чистой душой иметь надежду и упование войти в Царствие Небесное. Когда ты можешь проявить себя в этой жизни правильно, по воле Божией. А воля Божия — всем человекам спастись. Счастье — это когда твои дети здоровы, если ты родитель. Если вы дети, то когда родители здоровы, близкие здоровы и пребывают в молитве и уповании на помощь Божию. Когда Господь посылает определенные и испытания, и утешения. Когда ты это все правильно принимаешь, можешь этим правильно распоряжаться и можешь другим людям помочь, как распорядиться тем, что посылает нам Бог.
У нас сегодня звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, меня зовут Ирина, я из Нижнего Новгорода. Я бы хотела задать отцу Александру два вопроса. Первый, ну, отдаленно связан, наверное, с сегодняшним праздником, днем почитания отцов святых Первого Вселенского Собора. Я вас поздравляю с этим днем.
Спасибо, взаимно.
И вопрос у меня такой. Вот когда мы читаем символ веры, мне, как человеку воцерковляющемуся, понятно, как бы я могу для себя прочитать и расширенно подумать практически о каждом члене символа веры. А вот последнее мне немного, то есть чая воскресения мертвых и жизни будущего века. И у меня такое недопонимание, то есть и информации я мало по этому вопросу нахожу. То есть чая воскресения мертвых, когда воскреснут мертвые, то есть вот у нас в последнее время в семье очень много как бы уходит родственников, и когда на отпевание слушаешь слова молитвы, и батюшки, там есть такие слова, что вначале воскреснут все ушедшие, а потом мы, то есть это когда произойдет? Во время пришествия Господа? Или как это вообще вот в Писании у святых отцов? А второй вопрос у меня касается личной молитвы Господи Владыка Живота Моего, которую мы читаем Великим Постом. Но вот у меня такая потребность, мне очень хочется всегда читать эту молитву утром. Вот как раз к вашему разговору, что кто я такой, когда я келейно меняю, допустим, правила церковные. Но я слышала разные ответы священников, поскольку я смотрю и «Союз», и «Спас», и иногда говорят как, что если у вас есть такая потребность, и это дает молитвы вам многое, то можно ее читать в утреннем правиле особенно. А мне она вот очень многое дает, она как бы устанавливает мой день. Вот спасибо за ваши ответы заранее. И моя благодарность телеканалу «Союз» за большую работу в деле просвещения православных людей.
Хорошо. Ну, ответим сразу на второй вопрос. Действительно, в келейном правиле, если есть такая потребность, добавлять чтение псалтыри, чтение определенных канонических молитв, чтение житий святых, чтение священного писания дополнительно, то пожалуйста. Здесь, если особенно человек испытывает какую-то духовную, душевную пользу, то никто не препятствует и, наоборот, только приветствует. Но старайтесь это делать все-таки в канве такого вот правильного распорядка молитвенного дня. Потому что, когда человек приходит в храм Божий и хочет причаститься, я спрашиваю, какие вы молитвы читали? Вот Серафимово правило какое-то. Причем оно разное бывает. Вот «Отче наш». Я говорю, это достаточно, вы считаете? Скажите, пожалуйста, а вы питаетесь только хлебом дома? Наверное, хотите и сыра поесть, и колбаски, может быть, да? И овощей, и супчик, и первое, и второе, и компота еще выпить, правильно? Так вот, молитвы, они тоже разнообразные, они разнообразят наше душевное и духовное вот меню для нашего спасения. Это я говорю вот специально приземленным таким языком, для того, чтобы человек понимал, что это такое. Uh-huh. Вот когда он читает «Отче наш», и то неправильно, и он считает, что только при помощи вот этого молитвы можно спастись, такой человек находится или в прелести, или в неведении. И такой человек должен, конечно, расширять свой кругозор, погружаться в церковную жизнь, жить церковной жизнью, жить богослужебной церковной жизнью, молиться и правильно делать, как рекомендует Церковь. То есть выполнять эти рецепты для спасения души. Поэтому запрета на чтение постовой молитвы, конечно же, нет. Потому что молитва, она была составлена Ефремом Северином, это такой подвижник христианского благочестия, который, ну, сделал столько много в духовном плане, что нам учиться и учиться, и познавать эту высоту и глубину этой духовной жизни. Поэтому есть возможность, желание, пожалуйста, читают пусть. То, что будет с нами, чая воскресения мертвых, то есть ожидая воскресения мертвых, это также продолжающееся действие для всего человечества до определенного момента и дня, когда придет Христос. Мы находимся в состоянии ожидания прихода Спасителя и суда всеобщего. И вот это уже 7 на первом Вселенском соборе, и остальные члены — это на втором Вселенском соборе. Поэтому к первому отношению чаяние оно не относится. Там все-таки разбиралась ересь Арии. Такого вот, ну, он, можно сказать, конечно, пресвитером был, но не признавал Христа как Бога. Он как человека, высшее творение, но не как Бога. И вот первые отцы Первого Вселенского Собора, они все-таки в 325 году собрались для того, чтобы осудить эту ересь. И вот положили, значит, 7 первых членов символа веры. Чаяние пришествия Христа — это, если хотите, особая такая вот функция нашего ожидания. Вот мы крещены, мы живем, исповедуемся, приобщаемся святых Христовых тайн, познаем Бога, познаем мир, но вместе с тем Церковь нам напоминает, что будет такой момент. И мы вот верующие, людьми называемся верующими, потому что верим в Иисуса Христа воскресшего, в истинного Бога, в истинного человека, вот, лицо второе лицо Пресвятой Троицы, да. И, значит, находимся в этом ожидании. Как это произойдет? Вот апостол Павел, когда читают на отпевании этот апостол, то там сказано, что произойдет это примерно таким вот образом, если переводить на русский язык, что придет Христос во славе, все люди это увидят, вот, воскреснут мертвые, вот, и это будет такой вот процесс. Насколько быстрым или медленным будет, знает только сам Бог. Но то, что произойдет изменение живых людей, которые живут, они изменятся. Те, которые умерли, они воскреснут. И те, которые идут со Христом, мы все встретимся, и будет вот этот вот, и суд произойдет, и каждый узнает свое место, и каждый будет знать, где он будет находиться. Понимаете? То есть это такой вот тоже процесс, который Христос нам приготовил. Такой вот подарок, сюрприз, если хотите. И вот мы будем находиться уже либо со Христом, либо без Него. Поэтому мы должны жить и подготавливать себя каждый день к этой встрече. Потому что есть частный суд — частная встреча со Христом, когда каждая душа приходит на поклон к Богу, видит красоты рая, видит красоты ада, в кавычках, а потом уже ей готовится определение частное, а потом уже будет всеобщий суд, всеобщее определение. Поэтому церковь молится, у нее есть время еще до общего суда молиться за каждую душу, и мы можем вымолить человека, который был преступником. Вот мы по молитвам церкви, по молитвам близких людей можем вымолить эту душу. И Господь может ее помиловать по молитвам церкви, по молитвам просителей. Господь имеет такое благое желание, чтобы все спаслись. Но спасемся мы или не спасемся, хотим мы спастись или не хотим спастись, это зависит во многом и от нас. Не только от обстоятельств, но и от нас лично.
Следующий вопрос, отец Александр. Как связаны между собой здоровье тела и здоровье души? Бывает так, что немощь телесная идет на пользу души, а телесное здравие и силы являются почвой для самоуверенности и гордости.
Ну да, в здоровом теле здоровый дух, как нам раньше говорили, да? Но апостол говорит, хотелось бы, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. И мы помним также апостол, когда говорит о том, что Бог дал апостолу жало особое, чтобы как бы усмирить качества, может быть, плотские какие-то у апостола, и дал ему какое-то ограничение в его здоровье, для того, чтобы он мог выполнять свои миссионерские функции, апостольские функции, но вместе с тем что-то имея при себе, вот в своем организме, какую-то болезнь. Да, такое бывает, очень часто бывает. И бывает так, что Господь как бы посылает, но не Господь злодей. Наше человеческое тело несовершенное. По нашим грехам дается нам и испытать на себе болезнь какую-нибудь. Есть очень много людей, которые, в принципе, не испытывают определенного болезненного состояния и ведут достаточно здоровый духовный образ жизни. А есть люди, которые имеют и определенные ограничения и стараются вести такой же здоровый духовный образ жизни. А есть люди, которые имеют и телесные недостатки, и ведут нездоровый духовный образ жизни. Понимаете? Поэтому очень много таких категорий людей, которые имеют все хорошее, а есть много людей, которые имеют все плохое. И душевное состояние, у них в упадке находится, и духовное состояние никудышное, еще и телесные болезни имеются. Поэтому здесь вот мы должны молиться за таких людей. Если имеем возможность помочь, встать с колен на ноги, помочь людям осознать свои грехи, осознать свою неправильную жизнь, то мы должны это делать. Но, во всяком случае, молиться мы за таких людей должны обязательно.
Следующий вопрос. Чем можно заинтересовать ребенка, чтобы отвлечь его от компьютера и планшета? Как с ним говорить? Как объяснить, что это вредно? Как приучить ребенка к труду и молитве?
Прежде всего, мы должны понимать, что у ребенка развивающаяся нервная система. Ребенок готов открывать все новое. Вот. И эти гаджеты, эти смартфоны, эти компьютеры, они устроены таким образом, что они действительно помогают человеческому мозгу познавать все новое, проходить какие-то уровни, познавать какой-то неизведанный мир. Каким-то образом ребенок уже умеет понимать цифровые вот эти вот технологии и процессы, которыми оснащен этот компьютер. Вот мы, взрослые, как бы не понимаем, он же понимает каким-то образом, непонятно, ему понятно, как это работает, что нужно сделать, чтобы это обойти как-то вот. Поэтому здесь необходимо все-таки знать, что такое дозированность, дозированное проведение ребенка у компьютера, у смартфона, вот, и общение с ребенком. Потому что головной мозг выбирает все-таки более сильную сторону в общении. Но если бабушка носки вяжет, вот, иди пыль протри, иди там то сделай. Конечно, с бабушкой это не будет неинтересно, потому что, ну, что ты от нее научишься? Вот пыль протирать, ну, это не самое главное в жизни. А вот узнать что-то новое, да, это полезно. Если бабушка вот носки отложит и пойдет с ребенком, допустим, сходит куда-нибудь на огород, если есть участок, или пойдет погуляет с ним, сходит на карусели, да, погуляет в парке, сходит в зоопарк, сходит в музей, почитает с ним интересную книгу, проявит интерес к нему, то, конечно же, ребенок выберет то, что ему интереснее, и выберет живое общение. Угу. Если он не находит этого в среде, в домашней среде, то, конечно, он будет свой мозг тренировать вот при помощи вот этих вот гаджетов, различных устройств. Поэтому здесь вот, во-первых, родители должны пройти технику безопасности, как правильно и что правильно давать ребенку, и знать самим, как обращаться с этими устройствами, как надо правильно дозировать время, в какое время давать пользоваться, а какое время изымать. Страшного здесь ничего нету. Вот, допустим, контролировать интернет-трафик, то есть Wi-Fi, чтобы у ребенка не было там денег, допустим, на счете, он не сможет интернетом пользоваться. А Wi-Fi родитель может ограничить. Понимаете? Поэтому здесь вот много чего надо самим изучать взрослым людям.
Совсем немного времени осталось у нас до конца передачи. Отец Александр, последний вопрос. С чем связана традиция украшения храма на Троицу березовыми ветвями? Как это связано со смыслом праздника Троицы?
Но дело в том, что в иудейской среде, в иудейские праздники, есть такой праздник кущей. Вот, Суккот он у них называется, праздник кущей. И вообще вот эта вот зелень, которую они в свой шалаш, который они тоже из ветвей делали, они приносили туда, значит, ветви пальмы, ветви мирта, значит, и ветви ивы. И они имели под собой очень глубокое богословское значение. Вот ветви мирта, это символизировало собой людей, которые не знали закона, Тору, но имели намерение сотворить добрые дела, и творили эти добрые дела, это вот мирта. Ветви пальмы, те, которые, наоборот, знали там к Тору, но добрых дел не творили, да? Вот. А был еще фрукт такой, похож на наш лимон. Это те, которые и Тору знали, и, значит, и Тору знали, и творили добрые дела, да. А были люди такие, которые ничего не делали. Ни Тору не знали, не творили добрых дел, но вместе они составляли общество иудейское, понимаете? Вот, который должен был появиться Мессия. Мессия пришел, вот, но некоторые традиции, они, конечно, к нам перекочевали и из Ветхого Завета. И вот вместе с тем, вот этот вот иудейский обычай приносить, он перекочевал и к нам, в христианское богослужение, вот приносить вот эту вот травку, приносить пахучие травы, чабрец. Вот, допустим, на Украине, в Беларуси приносят чабрец. Такой вот. Укладывают на пол, и такой в храме запах очень приятный. Приносят цветы также, тоже укладывают, и запах. Запах — это всегда символ добрых дел. Понимаете? Вот то, что мы хотим, чтобы была милость, милосердие, благосердие. Вот. Это тоже такой определенный символизм. И вот, допустим, мы держим веточки пальм, даже ивы, там, березки, и участвуем в богослужении. Это как бы мы встречаем, потому что, ну, в иудейском обществе, когда встречали царя, особенно Христа, когда встречали, они брали вот эти вот веточки и вот так вот
махали.
Да, махали и кричали, так, определенным таким вот звуки издавали. Это было определенное как бы проявление сердечной, душевной радости, когда встречаешь Бога, царя. Вот. Ну и здесь вот в каждой общине, как бы религиозной, христианской, православной, люди, когда используют вот эту вот зелень, веточки березовые, цветочки, луговую траву приносят в храм. Это все вот именно символизирует
приветствие.
Приветствие, да. Вот Бога. Какого Бога? Третье лицо Пресвятой Троицы, Духа Святого, понимаете? И вот мы вот этим вот зеленью, вот этим вот всем, мы приветствуем пришествие Духа Святого. Потому что Христос вознесся и обещал послать Утешителя. Понимаете? И вот мы держим эти веточки для того, чтобы встретить Утешителя, который приходит в Храм Божий, наполняет, исполняет и совершенствует нас, и уже участвует в нашей жизни, духовной жизни, Дух Святой, Бог Дух Святой. Понимаете? Потому что мы, помните, зелень, когда еще мы держали? Помните, когда? Вербное воскресенье. Христос идет на страдания, приходит в Иерусалим, входит в город, и отроки, и женщины, и мужчины, они в руках держали пальмовые веточки. Да? Пальмовые веточки тоже не зря, потому что мы знаем, что пальма, она вот и символизировала, что вкусные плоды пальма дает, да? Вот это именно изучение закона. То есть закон они хорошо знали, они знали, что законом было предписано Христу прийти в Иерусалим и там и учить, и творить чудеса, и умереть. Понимаете? И вот здесь вот на Троицу мы тоже Бога встречаем, Бога Духа Святого, вот, и таким вот образом Его приветствуем.
Спасибо
Это большое. Это все не напрасно.
Спасибо большое, отец Александр. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Пусть Божье благословение, покров Царицы Небесной и молитвенное предстательство святителя Николая Чудотворца пребывает со всеми вами.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был доктор богословия, врач-психотерапевт, организатор здравоохранения, клирик Городницкого Свято-Георгиевского мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Всего вам доброго и до новых встреч!